Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о библиотеках, потому что 28 мая, вернее, с 27 на 28 мая отмечается «Библионочь». 27 мая – это день библиотек, и мы вот решили выяснить, какую же роль играют библиотеки в сегодняшней нашей жизни, как они изменились, и что интересного там можно увидеть и услышать, потому что если вы давно не были в библиотеках, я думаю, вас ждут множество сюрпризов. Потому что сегодня в библиотеках можно не только читать книги, можно прийти на какой-нибудь интересный вечер, можно послушать музыку, можно походить по ночным экскурсиям. В общем, масса всего происходит в этих замечательных и для меня немножечко таких, знаете, магических заведениях. Какая-то аура магии всегда для меня была и остается в библиотеке.
Согласен с вами. Я тоже с удовольствием хожу в библиотеки и посмотреть, что выходит. И с другой стороны, иногда приглашают выступать. И мне очень нравится выступать в библиотеках, потому что, скажу, между нами секрет.
Так.
Там собираются очень толковые люди.
Да, я вот хотела спросить, ведь публика, наверное, отличается.
Очень-очень милая публика, и главное, толковая. То есть разговор сразу становится связанный с книгами самого разного периода и дореволюционными, и советскими. Я вот последний раз, я не могу сказать, что уж прям библиотека, но тем не менее, часть музея Лосева на Старом Арбате, это, конечно,
это замечательное
же библиотека.
Место,
вот
хорошая библиотека.
Да, вот там выступал. И вы знаете, это, конечно, это собираются люди с философским образованием. На стенах висят портреты философов русских, некоторые из которых сели на философский пароход против своей воли и уплыли. А вот сейчас они появились вот в этой библиотеке как представители нашей замечательной культуры. И я должен вам сказать, что вообще, когда идешь в библиотеку, ты понимаешь, что вопросов каких-то таких шальных и неглубоких не будет, будет вдумчивый разговор, то, что и вот совсем недавно и произошло как раз вот, скажем так, музей-библиотеки Алексея Лосева. Ну, Аня, вы знаете, я его люблю, я его обожаю даже, Алексея Федоровича,
да,
поэтому
конечно.
Для меня это была особенная честь вот выступить и рассказать о том, как мы с ним встречались и так далее, и так далее. В общем, библиотеки – это то самое, что надо всеми силами хранить, приумножать и искать пути, чтобы люди приходили туда, ну, как вам сказать, еще новичками, а потом уже приобщались и тоже с интересом занимались книжным делом. Поэтому это, прям скажем, часть нашего большого просвещения.
Вы знаете, я с удовольствием наблюдаю, как изменились за последние годы районы, например, библиотеки. Даже уже то, что книги многие стоят в открытом хранении, и можно прийти просто посмотреть, что стоит на стеллажах, и самостоятельно себе что-то выбрать. Мои дети, например, активно пользуются нашей библиотекой, которая недалеко от дома, часто туда ходят, берут книги, их уже там знают, и библиотекари, в общем, всегда могут дать совет. Просто наполнение библиотеки очень хорошее. Даже у нас есть, например, специальная... Это библиотека имени Светлова. Там есть специальный отдел с альбомами, нотами. В общем, книги, например, которые не всегда можно где-то найти, не всегда ты будешь покупать все альбомы, например, а так можно прийти и посмотреть. Но сейчас даже библиотеки становятся как бы частью и новой туристической географии. Вот недавно глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Корнеев говорил о том, что в Петербурге библиотеки вписаны в туристические маршруты города, и туристы могут погулять днем по Эрмитажу, потом зайти в какую-то библиотеку, там воспользоваться Wi-Fi, выпить чашечку кофе, что-то почитать, передохнуть. Мне кажется, это здорово. Помимо такой традиционной направленности того, как обычно работают библиотеки, появляются какие-то новые возможности, и это хорошо и для посетителей, и для самих библиотек.
Да, вот, кстати, просто на секундочку до нашего интервью скажу, что очень важно тоже отметить роль самих работников библиотек, и дай бог, чтобы они оставались, не уходили, чтобы у них были приличные зарплаты. Я буду всячески способствовать тому, чтобы эти люди были у нас в стране на очень почетном месте.
Ну и сегодня как раз с этими людьми мы и будем общаться. У нас в эфире советник дирекции Российской государственной библиотеки Наталья Самойленко.
Домино.
Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. В преддверии «Библионочи» на сайте библиотеки уже есть огромная программа, очень увлекательная, я с большим интересом ее изучала. И, конечно, могу поделиться вот такими своими впечатлениями. Наверное, у многих есть такой стереотип, что библиотека – это очень тихое место, не особо шумно, спокойно, сидят люди, работают с книгами, громко разговаривать нельзя, мешать друг другу нельзя и так далее. В общем, это такое обычно, но для меня, по крайней мере, в студенческие времена было еще и местом уединения и тишины в шумном городе. Сегодня библиотеки меняются, и у вас как раз в «Библионочь» будет огромное количество самых разных мероприятий, и концерты, и квесты, экскурсии и так далее. Вот как вы считаете, такая активная работа, такие разные события, это как меняет библиотечную жизнь вообще?
Ну, во-первых, в нашей стране есть разные библиотеки. Есть библиотеки, приближенные к месту проживания людей. Это могут быть и муниципальные библиотеки, и региональные библиотеки, и школьные, и так далее, и так далее. И эти библиотеки, конечно, стараются быть гораздо ближе к людям, развивать свою социоактивную составляющую. И они превращаются в какой-то мере сейчас действительно не только в пространство знания, но и в пространство общения. Это совершенно естественно. Но есть в нашей стране и такие огромные библиотеки, ну и самая большая из них – это, конечно, Российская государственная библиотека, бывшая Ленинка, библиотека, в которой хранится огромное количество ценнейших книг, с которыми работают и исследователи, и студенты. И поэтому в обычные дни тишина в читальных залах никуда не исчезает.
То есть вот та самая атмосфера прекрасная.
Да, атмосфера читальных залов сохраняется. Угу. Но вот во время, когда библиотека закрыта, в ночное время, вечернее время, нередко мы тоже превращаемся в такое активное пространство, где происходят и выставки, и концерты, и перформансы, и мастер-классы. И все это становится уже такой совершенно естественной составляющей жизни библиотеки. Кроме того, по Российской государственной библиотеке ведь можно довольно долго бродить, и бродить в совершенно, так сказать, неожиданных и интересных местах.
Но мне кажется, это уже немножечко как бродить, как по музею даже в чем-то.
Бродить, да, как по такому загадочному пространству, потому что у нас устраиваются специальные экскурсии по книгохранению, а не только по нашим открытым читальным залам. Угу. И можно увидеть, как книги живут в шкафах, как они живут вдали от обычных наших посетителей. И это действительно очень любопытно и интересно. Ну и еще мне хотелось бы сказать вот что. Действительно, сейчас ведь принципиально меняется отношение к книге. Мы с вами информацию получаем в основном через электронные носители. Главный источник информации, вот как сейчас я в руках держу телефон, это современный гаджет. Это действительно быстро, удобно, и библиотека активно развивает свои цифровые ресурсы. У нас есть и электронная библиотека, и в то же время библиотека создает огромный портал, который называется НЭП, Национальная электронная библиотека, где собраны не только книги из Российской государственной библиотеки, но и из других библиотек страны. Это возможность познакомиться с информацией, но и не только с информацией. Потому что, например, в НЭБе сейчас существует специальный раздел, называющийся «Книжные памятники». Книжные памятники звучат несколько устрашающе, но на самом деле это нередко самые прекрасные книги, которые хранятся в нашем собрании.
То есть редкие книги, да, которые мы можем благодаря оцифровке посмотреть в электронном виде.
Да, рассмотреть абсолютно детально, увеличить, рассмотреть и поработать с ними удаленно.
Но это же еще и сохраняет книги сами, правильно? Мы реже, так сказать, ими пользуемся.
Разумеется, потому что для того, чтобы эти книги сохранялись как можно дольше, мы действительно вынуждены ограничивать к ним доступ. далеко не ко всем книгам, которые сейчас находятся вот в этом разделе «Книжные памятники», может с ними поработать обычный посетитель, обычный по специальному разрешению это дается. Вот. А в электронной библиотеке могут работать и специалисты, и все, кто угодно.
Ну и просто ради интереса, да, даже можно полистать.
Конечно, это открытый ресурс, который дает возможность работать самым разным сейчас людям. И я хочу обратить ваше внимание, что среди этих вещей есть и то, что можно прочесть, и то, что можно рассмотреть, так же, как мы рассматриваем музейные экспонаты. Это редчайшие рукописи с миниатюрами, которые создавались нашими великими мастерами. Ну, например, в Российской государственной библиотеке находится «Евангелие Хитрово» с иллюстрациями, которые делались мастерами круга Андрея Рублева и, может быть, самим Рублевым.
Наши слушатели, мне кажется, должны обратить на это внимание. Это интересно и действительно хороший шанс это рассмотреть, посмотреть, узнать и познакомиться в электронном виде.
Да, да, да. Это прекрасные совершенно вещи. Это изумительные красоты атласы ботанические.
Ага.
Это изумительные красоты книги, которые издавались в самых разных частях нашего мира.
А если говорить, ну, примерно, вот сейчас какой объем книг Российской государственной библиотеки уже оцифрован и доступен вот в таком электронном виде?
Ну, сейчас речь идет уже о миллионе и больше изданий.
Это какая часть примерно от общего собрания?
Общее собрание библиотеки сейчас примерно 48 миллионов.
Понятно. То есть есть еще что оцифровывать дальше? Достаточно много.
Нет, ну, есть, конечно, то, что оцифровывать дальше. Мы понимаем, что есть современная литература, да, которая доступна через целый ряд электронных ресурсов.
Угу.
Вот, но вместе с тем есть и вещи, которые надо рассматривать как огромную художественную ценность, да, а не только как ценность информационную или ценность научную.
Безусловно. А вот вы когда стали говорить об этих книжных памятниках, я вдруг подумала, что сейчас музеи тоже очень меняются и тоже ведут разные направления деятельности, и библиотеки меняются, и у меня такое ощущение, что они как-то вот прям движутся друг другу навстречу, в чем-то сближаются. Вы согласны?
Да, я с вами совершенно согласна, потому что, с одной стороны, наши книги становятся экспонатами крупнейших выставок. Наши книги могут представлять самостоятельную совершенно ценность и быть представлены, ну, например, последняя выставка, где мы показывали наиболее ценные экспонаты из наших собраний, это была выставка, посвященная Библии Гутенберга в Эрмитаже.
Да.
Она
да.
была в конце прошедшего года. Но при этом нам тоже есть чему учиться у музеев, потому что вот сейчас как раз в разделе «Книжные памятники» мы подошли к вещам, которые для библиотеки нетипичны. То есть это не просто печатные издания, это не просто рукописные книги. Это, например, альбомы с рисунками, которые тоже находятся в наших собраниях. Это интереснейшие гравюры, которые были не черно просто белыми, а специально раскрашивались лучшими мастерами. То есть это вот вещи абсолютно музейного уровня, мирового масштаба, и поэтому к ним интерес большой. А для нас сотрудничество с музеями важно в том, что мы вместе с ними, так сказать, учимся работать с такого рода сложным материалом. К тому же мы ведь сейчас, благодаря всевозможным мультимедийным ресурсам, можем этот материал показывать так, как никогда его не показывали на выставке.
Ну, естественно.
Ведь книга сложна чем? Она открыта на одном развороте, да, бывает на выставке.
Ну да, сейчас можно показать как бы все развороты, да, получается,
да,
или там часть.
Современные мультимедийные средства дают возможность представить книгу целиком, и мы, вот проводя выставки у нас в библиотеке, широко пользовались самыми современными приемами показа материала.
Возвращаясь к «Библионочь», у вас в программе в том числе заявлено открытие библиотеки креативных индустрий. Расскажите, что это будет за такое специальное собрание, какие книги оно будет включать?
Ну вот, кстати говоря, к нам уже приходили люди, которые занимаются креативными индустриями и интересовались нашими материалами из раздела книжных памятников, потому что нередко именно там, среди замечательных орнаментов, среди интереснейших каких-то неожиданных изображений, они находят материал для своей продукции.
Понятно,
поэтому
да, вдохновляются.
Поэтому создание такой библиотеки креативной индустрии, которая знакомит и с достижениями моды, и с достижениями дизайна разных эпох, Мне кажется, это тоже чрезвычайно интересная и полезная вещь.
Но в живом, так сказать, не оцифрованном виде она будет доступна для всех желающих или тоже там как-то специальное какое-то надо разрешение для работы? Или для всех, кто записан в библиотеку?
Это будет зависеть ровно, собственно говоря, от книг.
Угу.
Потому что если это книги массовой печати, то все они доступны читателям. Если это какие-то уникальные вещи типа рукописи, то это, конечно, уже возможность работать сначала с электронными ресурсами. И если электронного ресурса недостаточно, тогда уже обращаться непосредственно к памятнику.
Если, опять-таки, еще говорить о «Библионочи», у вас два концерта этномузыки запланировано. Скажите, как эта идея появилась в программе? Вот именно этнических, приглашение этнических музыкантов?
Дело в том, что в библиотеке существует не только основное хранение, да, с которым обычно работают читатели, но и специализированный отдел.
Угу.
И среди этих специализированных отделов есть нотно-музыкальный отдел, где хранятся не только ноты или либретто, например, каких-то опер, да?
Угу.
Но хранятся и пластинки, записи. Туда можно приходить и слушать. И это самый разнообразный материал. Поэтому вот концерты, связанные с этномузыкой, да, это, угу, как ни странно, тоже совершенно естественная часть нашей работы.
Здорово.
Поскольку нотно-музыкальный отдел дает возможность прикоснуться к огромному и новому для современной публики материалу.
Это замечательно. Мне кажется, открываются просто какие-то огромные возможности. И благодаря «Библионочи», конечно, многие смогут предварительно познакомиться, а потом уже чаще приходить,
да,
к вам
просто,
и более подробно это все смотреть.
Многие просто впервые придут в библиотеку, и мы надеемся, что им это понравится.
Это замечательно. Спасибо вам большое. Наталья Самойленко, советник дирекции Российской государственной библиотеки. Ну, Виктор, приятно отметить, что открываются и новые места, новые собрания становятся доступны для аудитории. И вот в День библиотек одним из таких мест станет Еврейский музей Центра толерантности. Там открывается сразу три библиотеки. Библиотека Шнирсона знаменитая будет доступна для посетителей, Дом еврейской книги и библиотека исследовательского центра Еврейского музея. И вот об этих собраниях и о том, что там будет происходить, мы сегодня будем говорить с директором исследовательского центра Еврейского музея Центра толерантности Светланой Амосовой.
Домино.
Светлана, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. У вас в День библиотек, в преддверии Дня библиотек намечено большое открытие. Расскажите, пожалуйста, о том, что же теперь появится в Еврейском музее Центре толерантности, вот в смысле библиотечной жизни.
Здравствуйте. У нас накануне Дня библиотек открывается новое библиотечное пространство, в котором будет размещено три библиотеки. Во-первых, это одно из подразделений библиотеки РГБ, коллекция Шнирсона, и еще две библиотеки. Это библиотека исследовательского центра, который возглавляю я в Еврейском музее, и эта библиотека скорее ориентирована на специалистов, исследователей, которые занимаются иудаикой, историей евреев, но и всех интересующихся. А вторая библиотека, которая недавно появилась в нашем музее, она была передана нам Домом еврейской книги через посредничество издательства «Книжники». Это библиотека Дома еврейской книги, в которой более 15 тысяч книг, в основном на русском языке. Это издание по истории евреев, а также большая подборка художественной литературы о евреях или еврейских писателей. То есть эта библиотека ориентирована как раз на очень широкого читателя.
А скажите, пожалуйста, такой просто профанский вопрос. Все, наверное, интересуются такими вещами. Сколько примерно томов, сколько всего книг в трех библиотеках? Ну, примерно.
В трех библиотеках более 25 тысяч книг.
Ничего себе.
Но ведь библиотека Шнирсона – это та самая библиотека, да, из-за которой, в общем, были разные споры. Она у вас будет, я так понимаю, в оцифрованном виде представлена. Расскажите, вот меня очень интригует этот раздел ваш.
Да. У нас представлена, на самом деле, она в двух видах. В оцифрованном виде, то есть любой читатель может прийти к нам, может прийти в РГБ и прочитать эти книги, или если у него есть читательский билет, насколько я понимаю, то можно прочитать, не выходя из дома. Но, однако, эти книги у нас хранятся в специальном хранилище.
Физически прямо?
Физически, да-да-да, угу. Именно физически. Мы называем его, конечно, между собой холодильник. Ну, то есть, на самом деле, это специальное хранение. с выставленным климатом, потому что там книги 16, 17, 18, 19 веков. Мы понимаем их важность, историческую ценность, и музей может обеспечить специальную сохранность этих книг. И надо сказать, что вот в этом новом пространстве как раз создано вот это пространство для хранения этих книг. Естественно, там выставлен климат, специальный свет и так далее. Придя в библиотеку, естественно, по особому заказу, можно и посмотреть эти книги. Прикоснуться к ним немножко сложнее, но увидеть эти книги на экскурсии всегда можно.
А какая самая старая книга у вас в библиотеке?
Если говорить про библиотеку именно исследовательского центра, я сейчас буду больше говорить про музей, то у нас самая старая книга 1681 года, то есть 17 век.
Потрясающе.
Это самая старая книга, которая у нас есть. Но у нас довольно много изданий 19 века, если говорить еще о старых книгах.
Скажите, пожалуйста, вот появление таких, в общем, трех, получается, больших библиотек, большого собрания, что это даст самому музею, центру толерантности? Как это, может быть, расширит аудиторию, изменит как-то работу с аудиторией? Чего вы ждете? Ну, помимо того, что это прекрасное собрание, оно доступно людям, и туда могут приходить люди, читать эти книги, знакомиться с ними. Что-то еще, какие-то ожидания есть у вас?
Да, честно говоря, конечно, у нас очень большие ожидания, что это пространство станет местом такой активности, что люди туда будут приходить, просто почитать какую-то литературу, провести время, отдохнуть. И, соответственно, таким образом будет больше популяризация еврейской культуры, еврейской литературы, в частности, еврейских классиков, еврейской истории. То есть мы рассчитываем, что это прибавит количество посетителей в наш музей.
Ну вот если я, например, к вам приду и скажу, мне нужны книги Бабеля и о Бабеле, я получу такие книги, я могу почитать, да? То есть, значит, художественная литература и литературоведение тоже представлены, да?
Да, у нас как раз в Бабеле довольно много разнообразных изданий, и есть литература, в том числе о нем. Из интересного, например, у нас есть книги русских классиков, где бы упоминались евреи.
Например?
Ну, например, у Достоевского есть, появляются евреи, и вот в таких подборках у нас есть книги, в том числе и русских авторов XIX века.
Скажите, а в вашем представлении, в вашем понимании, я думаю, что это, конечно, и реализовано в вашем новом пространстве, что такое вообще современная библиотека? Ну, потому что есть такой стереотип, что библиотека – это тихое помещение с такими тяжелыми, может быть, дубовыми столами, там немножечко пахнет пылью, там обязательно зеленое сукно. Ну, наверное, это какой-то, я не знаю, образ Ленинки, как-то из фильмов у нас складывается. Там все сидят с умным видом, читают книги. Вот в вашем представлении сегодня библиотека – это что такое?
Я, конечно, очень люблю классическую вот такую библиотеку. Это для меня такая эталонная библиотека, но наша библиотека совершенно другая, и мне кажется, что это такой новый стандарт библиотек, где, конечно, есть стол, куда можно сесть с книгой, где есть место для того, чтобы разместить ноутбук, где можно почитать в том числе электронную литературу. Но у нас есть такие так лаунж-зоны, где можно просто, что называется, не то чтобы прилечь, но более вальяжно присесть с книгой, с ноутбуком и как-то вот, ну, соответственно, отдохнуть и провести время за чтением книги. То есть это не совсем домашняя, конечно, атмосфера, но это такая более уютная, что ли, менее академическая атмосфера.
Аня, я все-таки вам бы возразил, что с умным видом это не плохое качество читателя, который берется читать книги даже в такой современной библиотеке. Не будем менять этот вид.
Ну, я, кстати, еще и оговорилась, назвала Российскую государственную библиотеку по привычке Ленинкой, как ее называли, собственно, все раньше.
Да, продолжаем называть.
Да, да, ну что делать? Такие стереотипы у нас, в общем, засели в голове.
Мне бы еще вот что хотелось узнать. Вы получаете книги тоже из-за рубежа или... Вот я имею в виду современные издания, израильские издания. Или сейчас вы не получаете? Как вообще с этим все дело?
Мы, конечно, стараемся максимально следить за тем, что выходит за рубежом. И даже в ковид мы могли получать, несмотря на то, что ну, там были некоторые ограничения, но мы вполне заказывали литературу и в Израиле, и довольно много выходит литературы на английском языке. И да, у нас продолжает формироваться библиотека не только русскими и российскими изданиями, но и изданиями на разных языках, изданными в США, Германии, Израиле. Но это, пожалуй, такие главные центры, где сейчас изучают историю евреев и иудаев.
Смотрите, а вот есть разные библиотеки, у которых есть свои журналы или журнальчики, скажем так. Теперь у вас три библиотеки. Вы не хотите завести тоже такой библиотечный журнал?
У нас в музее есть периодическое издание, которое называется «Архив еврейской истории, где мы сдаем документы по истории евреев, и главным редактором является профессор Высшей школы экономики Олег Витальевич Будницкий. Мне кажется, это очень хорошая идея. Спасибо за подсказку. Мне кажется, что это перспектива нашего развития.
Это, конечно, конечно. Вы получаете новые книги и сразу как-то фиксируете, просите кого-то прокомментировать этой книги. Это начинается какая-то уже такая новая современная жизнь, на которой, по-моему, да, нужна библиотека. Уже хотел сказать библиотеке, но у вас три.
Да,
библиотекам. Скажите, а как долго вы собирали книги вот для этой библиотеки?
Для нашей библиотеки книги, которые вот исследовательского центра книги, собирались с момента основания музея, то есть почти уже 10 лет. Что касается библиотеки Дома еврейской книги, то она формировалась порядка 25 лет Виктором Инденбаумом, который был ее, собственно, основателем и хранителем до своей смерти.
Скажите, ну вот, наверное, последний вопрос. Если я приду к вам в библиотеку и даже не буду знать, ну вот с чего мне начать знакомство, что вы мне в первую очередь предложите почитать?
Наши библиотекари спросят сферу ваших интересов. И, конечно, если бы это была я бы сказала, а давайте читать немедленно еврейскую классику, давайте читать Агнона или Шалома Лейхема. То есть вот что-нибудь такое, если вы хотите читать про историю.
Замечательного Зингера, которого вы тоже уже упоминали.
Да, то есть если вы скажете, что вас интересует история евреев, то, наверное, я вам предложу что-то того же Иосифа Флавия или по истории евреев прекрасного британского историка Джона Клира.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Директор исследовательского центра Еврейского музея и центра толерантности Светлана Амосова. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Домино». С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.